Мои друзья, у нас с вами Евангелие Матфея. Мы продолжаем знакомиться с этим удивительной, с этой удивительной частью Священного Писания. В прошлый раз мы говорили об исцелении расслабленного. Очень интересные мысли мы с вами рассматривали, были вопросы. Ну, вполне возможно, вопросы сегодня появились, может быть, какие-то добавления к тому, о чем мы говорили. Пожалуйста, сейчас для этого есть время. При всем том, друзья, что пока еще не поступило вопросов, как мы говорили, когда накопится у нас вопросов, ну, несколько, чтобы можно было провести беседу, вопросы, ответы на вопросы, мы не будем, отложим наше регулярное изучение Библии, будем рассматривать вопросы. Пока три вопроса, но думаю, что, в принципе, может быть, даже и, наверное, так, если вопросов более не поступит, то, если даст Бог жизни, то в следующий раз мы эти вопросы рассмотрим, будем просто идти дальше по порядку. У меня такое просто расположение, чтобы набрать количество вопросов определенно, чтобы можно было потихонечку рассмотреть их. Ну, пока только три вопроса есть, которые, ну, буквально там 2-3-4 слова, и, как видится, просто там серьезных вот, необходимости серьезно вот, уделять серьезное внимание нет. Вот вопросы не такие глубокие и принципиальные. Поэтому, друзья, у нас сегодня Евангелие Матфея. Мы будем знакомиться далее с очень интересными мыслями. После того, когда Христос исцелил расслабленного, Он совершает служение дальше. Друзья, вопросы ваши по тому материалу, который мы с вами до этого вместе рассмотрели. Пожалуйста. Хорошо, друзья. Я почему-то так вот, ну, в принципе, всякий раз, когда готовишься к изучению Библии, думаю, для каждого человека это всегда правильно знакомиться с Писанием так, чтобы вот на тот момент, когда ты его изучаешь, чтобы у тебя максимально меньшее количество вопросов осталось. Думаю, что нам с Божьей помощью удается это делать, рассматривать вопросы, вот библейский текст так, что вопросы, которые могут возникнуть, мы вместе с вами рассматриваем. Либо сразу, когда предлагается информация, либо вашими вопросами вы помогаете корректировать и дополнять то, что, на ваш взгляд, может быть, ну, не было освящено. Это нормально. Давайте мы в таком вот режиме и далее будем проводить изучение Священного Писания. У нас с вами сейчас для короткого размышления один стих. Один. Это стих 9. 9 глава Евангелия Матфея, стих 9. Это отдельное событие, а потом мы другую часть будем уже другое событие рассматривать. Матфей пишет, вот после того, когда он исцелил расслабленного, которого принесли четверо, проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: «Следуй за мной». И он встал и последовал за ним. Очень короткое такое повествование. Но очень много интересных мыслей в нем заложено. Давайте мы на них обратим внимание. Прежде всего, здесь явно опять показывается характер Христа. Вот он везде, в любом действии, в любом исцелении, в любой беседе, даже тогда, когда на него оказывали давление, о чем мы сегодня утром с вами слышали проповедь, просто его бессовестно предали. Он везде показывал свой характер. Писание говорит так, что в нас должны быть такие же помышления, в русской Библии чувствования. Такие же помышления, как во Христе Иисусе. Но для того, чтобы знать, а это повеление Писания, повеление, ведь стоит слово, глагол в повелительном наклонении, вы должны, то есть у вас должны быть те же самые помышления, какие во Христе Иисусе. Для того, чтобы они должны были быть в нас, надо знать эти помышления, чтобы не ошибиться, чтобы других помышлений у нас не было. Очень часто мы способны свои помышления за Божье выдавать и думать, что у нас все нормально. Но мы сталкиваемся с такой серьезной проблемой, когда Божье заменяется человеческим, о чем сегодня также утром мы слышали. Итак, характер Христа следующий. Везде, где Он находится, Он на каждого человека обращает внимание. Давайте мы немного-немного посмотрим на ситуацию реальную, попробуем окунуться в реальность того времени. Даже сегодня, друзья, скажите, кто из вас налоговую инспекцию любит? Все любят. Ну да, если добавить частичку «нет», да? Все не любят. Их никогда не любили, это правда. И не любили особенно тогда. И особенно в еврейской земле. Знаете почему? Потому что налоги, которые собирали вот эти вот налоговые инспекторы или сборщики подати, пошлин, эти налоги шли не в кассу еврейского государства, а в кассу оккупировавшей их страны. На Рим собирали деньги. Можете себе представить? Тут наоборот бы его: Господи, ты на него не смотри, или дай мы его так уберем, чтобы больше его никогда не было. Помните, как Давиду говорят так, мы поднимем один раз, пригвоздим и удара больше не повторим. Вот таких, как земля терпит, это предатели. Те, кто собирали налоги на оккупантов, это люди, таких людей никогда не любили, но больше всего не любили тех, кто, будучи евреем, собирал деньги в пользу оккупантов. Вот это были самые настоящие предатели. Стоп, сидит предатель народа, и проходят рядом евреи. Как бы вы себя повели? Наверняка бы потянулись за камнем, а камней очень много было в Палестине. И попасть вам обязательно туда, куда вы захотите попасть. Ну, простите, вот часто, когда смотришь на Христа, на Его служение, евреи часто тянулись к камням. Схватились за камни. Все время хотелось побить Христа камнями. Благо, камней было много. Я не знаю, что было в сознании учеников, но не сомневаюсь в том, что едва ли кто-то из них на вот этого предателя обратил внимание. Что делает Христос? Вот такая сжатая, сухая информация в Евангелии. И не больше. Но за ней стоит реальность того времени. Христос говорит ему короткие слова и много не объясняет, что я самый лучший учитель, буду основывать религию, которая будет самая лучшая, у нас самые лучшие взгляды будут. Он ничего не говорит. Он говорит простые слова, известные для каждого. Следуй за мной. Что сделал Матфей? Встал и пошел. Вы вдумайтесь. Вот попробуйте немножко окунуться опять в то время. С одной стороны сидит предатель. А теперь подумайте, что вот побудило Матфея вот так легко откликнуться на этот призыв. Я не сомневаюсь в том, что предатель, если он еще живой, он мучится внутри. Он пошел собирать налоги, потому что заработок надо было где-то получать, правда? Семью надо было кормить. И вот он и пошел, продался. Христос обращает внимание на предателей. И на Божьих предателей, и на изменников Божьих. Мы люди, сторонимся их, они нам не нужны. На мой взгляд, вот это самое важное, что сработало в данном случае. Матфей был предатель, он хорошо это знал. И он мучился, не сомневаясь в том, что он мучился от этого состояния. И когда один из тех, кого он предавал, то есть еврей, проходил мимо и сказал: «Следуй за мной», вдумайтесь, на мой взгляд, это и был тот желанный момент, который облегчил его внутренние страдания. И он без разговора пошел за Христом. Это характер Христа. Христос, как Библия говорит, по-моему, 1 Царств, 14 глава, Бог помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного. Друзья, вот это реальный характер Христа. Возвращаемся. У вас должны быть те же помышления, какие во Христе Иисусе. Вопрос, какое наше отношение к тем, кого мы не вмещаем. Если мы их не вмещаем, характера Христа просто у нас нет. И в итоге мы просто нарушаем Писание. Я понимаю, не совсем приятно слушать, но это действительно реальность. Еще одна важная деталь, послушайте, это одно очень серьезное, что мы вместе с вами подняли. Христос призвал предателя и дал ему шанс для новой жизни. Даем ли мы этот шанс? Падшему, униженному, кто нас предал, опозорил, даем ли мы ему шанс? Вот такими простыми словами, не объясняя, что ты последний, несчастный. Ну ладно уж, так и быть, я тебе там что-то сделаю добренькое. Нет. Вот какой ты есть, взор Христа был направлен, приходи, будем трудиться вместе. Вот это выходит за рамки нашего понимания. Аналогичная ситуация произошла с Петром. Но Петр был ученик Христа. Мы как-то с вами на богослужении рассматривали вопрос. Помните, он говорит: Петр, ты меня предашь, отречешься от меня. Но когда ты обратишься, приходи, мы будем трудиться вместе. Помните, да? Некогда обратившись, утверди братьев твоих. Петр, ты мне нужен. Ты отречешься от меня, я это знаю. Но меня это нисколько не отталкивает от тебя. Я все равно очень хочу, чтобы мы вместе трудились. Вот это выходит за рамки нашего понимания. Вот это реальный Божий характер. Таким ли мы его представляем людям, когда мы говорим о Боге? Бог не закрывает глаза на преступления людей. Никогда не закроет. Но когда человек мучится в своих грехах, он всегда дает ему свет надежды. И об этом мы чуть позже будем говорить, когда Христос, мы будем читать историю, когда он оказался среди грязных людей, того общества. Он там был. Итак, это первая очень важная деталь. Христос дал надежду последнему предателю. И он без всяких долгих выяснений, что произошло, вдруг меня прибьют, там все евреи специально заманивают меня, чтобы ночью там убрать. Он спокойно идет. Почему? До конца понимал он или нет, что ты Сын Божий? Я не знаю, я сомневаюсь в этом. Но во взоре, в словах Христа, он услышал то, что он никогда не видел и не слышал. Это светлый луч надежды. Приходи, иди за мной. Никто из евреев, он это прекрасно понимал, никогда в жизни эту фразу ему бы не сказал. Никогда. И он от этого мучился. Здесь он откликнулся. Это первое, очень важно. Второе, не забывайте, еще одна уникальная деталь. Здесь об этом Матфей прямо не пишет. Он напишет эти слова. Он напишет эти слова сам про себя. Очень коротко сжато. Другие евангелисты немножко подробнее это описывают. И пишут, что его имя было Левий. Левий – это чисто еврейское имя. Вообще у людей того времени была практика такая иметь имя. И ну, сегодня говорят никнейм, как сокращенное имя, прозвище. Но это не кличка, как мы иногда присваиваем. Там ты вот такой, жираф, там слон или еще как-то. Да? Это ну, нормальное было явление. Реально имя главного апостола было Симон. Еврейское имя. Или Симеон – полное имя. А никнейм так называемый, или прозвище Петр, мы его знаем как Петра, но не как Симона. Хотя понимаем, что это одно и то же. У Левия та же самая ситуация. Еврейское имя Левий, вы знаете это имя, да? Один из сыновей Якова. Это еврейское имя. А вот прозвище Матфей. Чем он занимался, собирал налоги. Это одна очень серьезнейшая деталь, которую мы просто обязаны поднять и увидеть вот Божий характер. Еще одна, опять, черта, которая показывает уникальность Бога, уникальность Христа, его характера в том, послушайте, в чем именно? Он призывает Матфея. Матфей был предателем еврейского общества. И он же, ну здесь Матфей об этом не пишет, но мы реально знаем, что у Христа был еще один ученик. У него было несколько, скажем как, тезок, да, одно имя. Было два Иакова и было два Симона. Симон Петр и Симон Ионин, как раз-таки Симон Петр. Или Симон Ионинович, ну так мы бы сегодня сказали. Папу его называли, поэтому мы ему отчество сразу здесь приписали. Был еще один Симон Зелот. Зелот – это не город, откуда он произошел, это не так его папу звали. А это название партии. Ну, сказать, Симон коммунист. Была партия зелотов, националистов. Их, чем они занимались? Они очищали еврейский народ от всяких предателей и, ну, за чистоту. Сегодня мы сказали, националисты. Был самый настоящий националист. Уникальность их была в том, что они всегда ходили с кинжалами. И убирали в первую очередь предателей. А теперь понимаете, да, к чему мы ведем разговор? Христос призывает Левия. И кого призывает? Симона Зелота. По-человечески мы бы не рискнули их соединить вместе. Не так ли? Ну, уберет и все, уберет, честное слово, уберет. В первый день, в первый удобный момент уберет их. У Бога совершенно другие планы, совершенно другое видение. Смотрите, Бог соединяет по-человечески несоединяемое. 3,5 года трудились, и Симон Зелот не сомневается в том, что кинжал свой выкинул. Может, когда-то рука чесалась там сделать недоброе Левию, но когда понимал, кто его призвал, то это желание, чесотка это пропадало. Что делает Господь? Соединяет несоединяемое. Вот это уникальность Христа. Сегодня политики пытаются, да не только политики, это везде проникает, во все буквально сферы, где есть общество, где оно собирается, пытаются окружить себя кем? Сторонниками. Кто бы меня поддерживал, и ни в коем случае, чтобы не было там оппонентов между собой. Беда будет. Я не устаю, не смогу продвинуться вперед. Не так ли? А Христос нарушает все эти установления, и Он уникальным образом идет. Уникальным. Он не боится. Он не боится вот окружить себя такими противоречивыми людьми. А знаете, одного из российских правителей, ныне покойного, уникальностью было в том, что он окружил себя в свое время вот такими вот людьми, очень противоречивыми. Они по сей день между собой в России воюют. Но уникальность его была в том, что люди были у него вот в аппарате, которые его окружали, разные. Не знаю, понимал он или нет до конца, вот, что он делает, но это уникальность, когда в твоем окружении люди разного уклада ума, разных слоев или срезов общества, ты очень хорошо понимаешь общество, потому что представители всех слоев тебя окружают. Мы на такое не рискнем. Обратите внимание, мы боимся этого. Мы хотим окружить себя людьми, которые везде бы за мной стояли. Правильно ли это? Вот то, что мы здесь видим в Священном Писании, это Христос совершенно не такого уклада. У него совершенно другой характер. Мы боимся, а вдруг сдаст, а вдруг предаст, а вдруг оппозицию составит и меня сместят. А Христос этого не боится. Хороший, замечательный урок для нас. Когда мы во Христе, когда мы реально понимаем, что мы Божье дело делаем, мы никогда не будем бояться, что в нашем окружении будут люди, на первый взгляд, взаимоисключающие. Обратите внимание, какой серьезный социальный вопрос поднимает вот этот текст. И Христос этого не боится. Я думаю, это хороший урок и для поместной церкви. Братья и сестры, чего бояться? Почему мы должны дружить, как Христос говорит, какая, что пользы, если вы делаете добро кому? Любящим вас. Что вы особенного делаете? Вы ничего особенного не делаете. Если мы пытаемся жить по вот этим законам политическим, которые с божественным принципом ничего общего не имеют, что вы особенного делаете? Вы что, верующие? Вас характер Христа нет. Итак, друзья, я сознательно поднимаю этот вопрос, потому что мы идем по порядочку, не можем обойти этих сложных вопросов. Итак, вот это один стих, он второй частью, вот второй гранью, это особенностью своей, он поднимает очень серьезнейший вопрос. Как сегодня делать дело Господне? Дело Господне не делается с теми, кто меня везде поддерживает. Обратите внимание. Если мы делаем дело Божье, мы не можем, конечно, иметь это видение, но когда есть доверие Богу, мы спокойно смотрим на этого последнего, опущенного, как мы бы сказали, потерянного Левия, и мы в нем видим кого? Будущего апостола. Проходит Христос и видит Петра. На кого он был похож, как вы думаете, после рабочего дня? Как вы думаете? И душ еще не принял. Он смотрит на него и говорит: иди за мной. Друзья, очень интереснейшие вещи делал Христос. Они в разум, вот чисто по-человечески, не вкладываются. Он посмотрел на этого обросшего там, не знаю, сколько они там путешествовали, сколько они не кушали, какие еще вообще, что они себя вообще представляли, были ли они вообще на нормальных людей похожи после этой рыбной ловли. Но он посмотрел на него и увидел в нем того, кто будет один из тех, кто перевернет весь мир. Способны мы ли вот так видеть? Мы смотрим наших гетто, которые здесь бегают, проблемы нам создают. Видим ли мы в них тех, кто завтра станет и не сдвинешь в позитивном плане? Можем ли мы в них вложить? Мы об этом здесь не можем сейчас пока говорить, мы будем далее рассматривать. Просто вот это Христос и делал. Он брал людей противоречивых, взаимно отталкивающих, несовместимых. Людей далеко не с такой, как мы говорим, хорошей родословной. Он вкладывал в них. И то, что он вкладывал, принесло такой плод, который мы сегодня ощущаем. Вот это характер Христа. Давайте, я понимаю, что очень сложно сказать, давайте у нас пусть будет такой характер. От того, что будем говорить, давайте, давайте, у нас ничего не поменяется. К одному приглашаю, призываю. Давайте серьезно подумаем об этом. Неужели это просто сказка? Неужели это вообще никогда не может быть в нашей жизни? Может. Давайте будем думать о том, что вот такой должен быть у нас характер. Давайте будем просить Бога, у кого не достает мудрости, просите у Бога. Особенно это касается, я думаю, очень важно, если вы несете какое-то служение, любое, подумайте о том, в кого вы можете вложить, чтобы вы спокойно ушли с этой земли. Мы с вами как-то об этом говорили. Сможем ли мы вложить так, чтобы спокойно умерли, ушли с этой земли и сказали: все, я спокойно ухожу, служение в надежных руках. Скорее всего, наоборот, сегодня происходит в христианской среде. Не дай Господь, сместят ведь преждевременно. Если ты делаешь дело Божье, чего бояться, что тебя сместят? Ну, даже если сместят, что ты, это твои отношения с Богом должны поменяться? Ни в коем случае. Для чистых все чисто. Если делаешь, понимаешь, что ты служение совершаешь, понимаешь, что Господь с тобой. А если сделают такую провокацию, как сделали с Навуфеем, оклеветали со Христом, но не ты же первый, не ты последний. Ты будешь знать, за что ты страдаешь, если ты действительно верен Богу. Я прошу, друзья, подумайте об этом очень серьезно. Христос не боялся. В конечном итоге его предали, правда? Низко, подло, близкие друзья предали, оклеветали. Мы немножко сегодня общались вот между собраниями, говорили о том, что когда Христос вел диалог, это продолжение нашей беседы утром, когда он вел диалог с фарисеями, вернее, со священниками, так? Они его осуждали. Обратите внимание, он ничего им не говорил. Перед религиозными людьми оправдываться не надо, бесполезно. Обратите на это внимание. Но когда его пригласил Пилат и задает ему вопросы, он разговаривает. Не обращали на это внимание? Он говорит, царство ему не от мира сего, мы сегодня читали этот текст. Вот людям, которые вдалеке от Бога, цель Христа была не защитить себя перед Пилатом. Будьте внимательны, ему грозит смерть, он это хорошо понимает. Но в последний момент, о чем он думает? Не о том, чтобы защити меня, пожалуйста, Пилатик. Он ему проповедует. Вы действительно Божий характер. Но все равно же умрешь. Не сегодня, завтра, не завтра, послезавтра. Ехали сюда с супругой, слушали интересную запись. Чего мы никогда не сможем делать в вечности? А вы как думаете, друзья? Мы никогда никому там не сможем засвидетельствовать о Христе. Потому что все там будут спасены. Давайте это делать сейчас. Итак, друзья, две очень важные мысли. Один стих. Мы попытались его расширить, попытались посмотреть на вот то окружение, в котором все это происходило, и думаю, два этих важных урока нам необходимо запомнить. Первый урок. Христос обращает внимание на того, от кого все отвернулись, и дает ему надежду. Второе. Христос призывает несовместимых людей. Эта несовместимость именно с самим Христом стирается. И вчерашние оппоненты, враги, становятся лучшими друзьями, которых объединило что, как вы думаете? Божье дело. Что нас может объединить? Если мы разделяемся, мы Божье дело не делаем. Подумайте. Когда мы понимаем, что нужно Божье дело делать, то тогда на какие-то шероховатости, там иногда там что-то тебе не нравится, рост, цвет, что кушает брат, во что он одевается, мы любые причины ищем, чтобы просто, простите, придраться, прикопаться. Но когда мы понимаем, что мы призваны совершать одно служение, вот тогда все эти мелочи, которые вообще ничего не стоят, они вообще улетают в сторону. Давайте пойдем далее, друзья, один стих. Следующую историю коротко мы рассмотрим. Друзья, может быть, есть размышления, вот добавления по тем мыслям, которые мы высказали по 9 стиху. Пожалуйста, друзья. Вопросы. Хорошо, давайте мы еще одну историю с вами рассмотрим. Далее, 10 с 10 по 13 стихи. С 10 по 13 стихи. «И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его. Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его, для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками? Иисус же, услышав это, сказал им, не здоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите, научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников в покаяние». Еще одна характерная черта Христа. Думаю, что она очень неприятна для современных верующих. Очень неприятна. Удивляетесь? Давайте посмотрим. С кем Христос общался? А готовы ли мы с такими людьми общаться? Сынок, ты с этими людьми не общайся. Не имей друзей среди них. Почему мы это делаем? У нас вроде бы хорошая идея, правда? Защитить наших детей от дурного влияния. Знаете, когда мы хотим это сделать? Когда мы в детей не вложили упование на Бога. Мы пытаемся словами оградить их. Пытаемся создать инкубаторских детей. Тепличек. Чтобы ветерочек не подул, сквознячок там не продул где-то. Послушайте, друзья. Вкладывайте в детях, как Писание говорит, ты вложил в меня упование когда? У груди матери моей. Вложите это упование. Я понимаю, что, конечно, мы обязаны за детей своих молиться, предупреждать их об опасности, но очень важно отметить, Христос говорит, я не молю, чтобы ты взял их из этого мира, но чтобы в этом мире сохранил их от зла. Сделайте своим детям прививку, чтобы мир их не заразил. Я понимаю, это какое-то воззвание всего лишь навсего, но вы реально понимаете. С одной стороны, а как людям свидетельствовать о Христе? Как? Где Христос был? Где Он был? Вот там, где порядочное общество, где заседания были, протоколы велись, где все чинно было, я имею в виду первосвященников, книжников, он, ну, простите, не то, что он их сторонился, он прямо говорит, кого он пришел спасать. И вот это вопрос серьезный. Мы считаем себя верующими людьми, мы нуждаемся в спасении. Это вопрос. Люди религиозные, они в спасении не нуждаются, они уже спасены. И самое страшное, они мешают спасаться другим. Павел пишет, ради вас или из-за вас, вы причина того, что имя Божье хулится у язычников. Страшное заявление. Некоторые детали по тексту. Когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли, возлегли с Ним и учениками Его. Как вы думаете, вот даже это просто такая вещь, очень часто в печати просматривается информация, что вот какой-то там пробрался на территорию Белого дома, вот, заблудился, не знаю, или специально, там одного арестовали, другого арестовали. О чем это говорит? Около Белого дома должны быть только те, кто там могут быть. А больше там никто не может быть. Ну, закон мы понимаем, охранять нужно главу государства. А кто около Христа был? Вот почему их ко Христу тянуло, как вы думаете? Они к нему, как, наверное, пчелы на мед. А почему их тянуло ко Христу? Надо сказать прямо, они в присутствии Христа чувствовали себя удобно. Удобно не в том плане, что Он их одабривал грехи, и вот это один из серьезных вопросов, а в том, что, говоря об их греховной жизни, Он не уничтожал их, не осуждал и не показывал свое превосходство, хотя мог, больше, чем мы. У нас по-другому получается. Когда мы пытаемся говорить людям о Христе, то чаще наше Евангелие начинается с ада. А потом пытаемся несколько добрых слов сказать, ну, тебе может быть хорошо, если ты покаешься. Подумайте. Итак, Христос всего лишь навсего оказался в доме. Ну, вероятно, пригласили его покушать. И лежал на земле. Ну, столов тогда не было, это восточные обычаи. Мы долгое время жили в Азии, то это знакомо, что значит ноги под стол заталкивать, если вам это удавалось когда-то делать. И вот они возлежали на полу. И вот идут люди. Вот интересно, Марк пишет, интереснейшая вторая глава, стих 1. И слышно стало, что он в доме. Вот где бы Христос не появлялся, громкоговорителей не было, интернета не было, никто не оповещал, где Христос. Ну, скажем, всеми не использованы какие технические средства, чтобы оповестить. Но где бы Христос не оказался, масса людей. Как вы думаете, о чем это говорит? Вот вам евангелизация. Рекламу не надо, друзья. И тратить деньги на это не надо. Это серьезный вопрос, правда? Вот где Христос не появился, масса людей. Скажите, пожалуйста, когда вы где-то появляетесь, люди появляются или убегают? Христос оказался в доме и сразу же приходит. Смотрите, вот почему-то Матфей подчеркивает, кто приходит? Приходят мытари и грешники. Он подчеркивает, он сам такой был. Вот эти продажные люди, может быть, он был одним из тех евангелистов, который говорил другим, ребят, знаете, есть возможность, есть шанс второй. Есть второе дыхание, и оно во Христе. Да, мы продажные люди. Да, мы предали свой народ ради того, чтобы в кармане что-то было. И мы от этого мучимся. Но вот тот, который меня освободил. Я не сомневаюсь в том, что Матфей мог приложить к этому старание, он евангелизацией занимался. Но приближались и грешники. Приближались и грешники. То есть люди, которые делали разные грехи. И вот интересно отметить, хоть кого-то, вот мы изучаем Евангелие. Мы шаг за шагом проходим Евангелие Матфея. Вы изучали Евангелие, читали неоднократно. Вы хоть один случай, подскажите, пожалуйста, хоть один случай вспомните из Евангелия, где Христос резко, грубо изгнал, обругал, обозвал хоть одного грешника. Но ни одного случая вы не найдете. Ни одного случая не найдете. В этом уникальный характер Христа. Он ненавидел грех, но любил грешника. Он ненавидел грех, но любил грешника. И в этом была его уникальность. Я понимаю, что всегда следует опасаться, вот, ну, не зря Писание говорит, худые сообщества разощают добрые нравы, но это не означает, смотрите, что никакого отношения вообще мы с грешниками не можем иметь. Кому проповедовать, скажите? Кому? Итак, вот это очень важная деталь. Христос всегда, и ко Христу всегда льнут люди, от которых все отказались. Почему человек делает грех? Он устает, он раб греха. Особенно, когда человек сидит на игле, на наркотиках, алкоголь, имеет какую-то другую зависимость. Ведь чаще всего, поговорите с такими людьми, конечно, с ними тяжело говорить, потому что, как мы считаем, они опущены, они последние люди. Но послушайте, как они плачут, может, сами этого не понимают, устали. И другими словами вопят, помогите, пожалуйста, помогите. Да, я негодяй, я это знаю. Но помогите, пожалуйста. Вот своим рассуждением, да, они очень часто способны лгать, особенно наркоманы. Выворачиваться. Вот так жизнь их приучила. Надо как-то обмануть людей, чтобы заработать там на наркотики. Да, но обратите внимание, за вот этой ложью, за этой хитростями, за этими интригами есть душа, кроется, которая устала. Можем ли мы через, сквозь вот эту ложь, которую начинает там говорить наркоман, увидеть душу, которая устала? Приятно ли наркоману быть с вами рядом? А неверующим людям, грешникам, было приятно быть со Христом. Не потому, что Он одобрил грех, а потому, что именно в Нем они видели свет, в Нем они видели надежду для своего освобождения. Это одна мысль. Вторая очень интересная. Смотрите, мы читаем стих 11. «Увидевши то, фарисеи сказали ученикам Его». Обратите внимание, кто спрашивает? Фарисеи. Мы как-то с вами говорили о том, кто есть фарисеи, кто есть саддукеи. Особенность фарисеев была в том, что они признавали как Пятикнижие, так и остальную часть Ветхого Завета. Плюс именно фарисеи являются теми, кто создали предание, Талмуд еврейский. Книжники не подошли и не спросили, чего вот он с грешниками общается. А фарисеи, как сторонники традиции, подошли, а нам это важно. У нас в Талмуде глава такая, стих такой-то, страница такая, написано. Извините за иронию, с грешниками не сообщайся. А почему он общается с ними? Подошли, смотрите, мы сегодня слышали проповедь. Христос был враг для фарисеев книжников. Почему? По одной простой причине. Он им мешал 24 часа в сутки, потому его назвали. Это постоянно делающий злое. Помните, он злодей. Или делающий злое постоянно. Как он поен. Плохое делающий, если дословно перевести. Он это делал постоянно. Что он им плохое делал? Он выступал против их традиций. Мы об этом сегодня очень много говорили. Итак, смотрите, это первое. Вот подходят, не рассуждают, вместо того, чтобы, а кто вам мешает? Вы хоть пытались людям помочь? Да, хотя бы сказать, слушай, ну хватит, перестань быть предателем. Ну хоть к одному вы мытарю подошли и сказали? Нет, нам проще со стороны стрелять в них и обзывать их, и людей настраивать, чтобы вот они с ними разбирались. А наши руки чистые, мы их умоем, как Пилат, пред всеми. Другой момент, очень хитрый и коварный, вот как действует религиозность. Ребята, а что вам мешает подойти к учителю и спросить, а почему ты ешь и пьешь с грешниками? Кому не подходит? Смотрите, какая хитрость. Ну ведь... Ученики, где они должны находиться? С учителем. Так кто причина того, что грешники рядом? Не ученики Христа, а сам он. Как хитро они подходят. Подходят к ученикам и спрашивают, а почему ваш учитель делает вот это? Демоническая тактика, как она сегодня работает. Как уводят людей из церкви. Вот так, со стороны пощипать. А ваш пастор такой негодный, а ваш проповедник такой, а диакон ваш такой. Кто-кто, а фарисеи должны были знать одну важную ветхозаветную деталь. В чем она заключалась? Был такой народ Амалик. И Господь сказал, я истреблю память амаликитян из Поднебесной. За что? Вот в чем, почему вот Господь такое особое отношение имел, негативное отношение к Амалику? Их вот уникальность такая негативная заключалась в том, что они боялись в открытом поединке встречаться с солдатами. Они сзади нападали, где были старики, женщины и дети. Это было низко и подло. Вот так поступают фарисеи. Они боятся вот так напрямую поговорить. Учитель, ты учитель, вот у нас учитель, давайте мы такой учительский разговор устроим. Поговорим, выясним. Нет, мы щипать будем. Мы будем пытаться посеять сомнения. Смотрите, интереснейшая деталь, как поступают ученики. С одной стороны, для них это первое их, одно из первых испытаний. Представляете, они пошли за Христом, вдруг начинают все есть сомнения. Вы не затем пошли, он такой негодный, нехороший. Что и сегодня делается? Какой у вас пастор там, так далее, и так далее. Что делает учитель? Слыша эту опасность, это его ответственность. Это его ответственность защитить своих. Ученики молчат, а он говорит, смотрите, интересную мысль. Иисус же, услышав это, сказал им, не ученикам, а вот тем, кто эту амаликитянскую работу делал, из-за угла подходил. И говорит, не здоровый имеет нужду во враче, но больные. Они очень хорошо это понимали. Это нам сегодня нужно истолковывать, а что это значит. Важно отметить, часто Христос говорит так, Он говорил с народом языком притч. Почему? В ветхозаветнее время, когда жил Христос, язык притч, когда употребляли его учителя, когда нужно было объяснить какую-то серьезную доктрину, истину, нужно было проиллюстрировать на каком-то примере. Притча – это пример. Когда еврей в то время слышал притчу, его мышление, слух точнее, был настроен на что? Он воспринимал эту историю, но понимал, что эта история указывает на что-то очень серьезное. А это всего лишь навсего пример. Почему опасно толковать детали притчи? Мы на библейской школе говорили об этом очень серьезно, принципы толкования Писания. Вот это язык притч. Христос говорит им, нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Это был очень сильный удар по ним. Очень сильный. Это означало, что вы здоровые. Это сарказм был в их сторону. Поэтому вам не нужен я. А вот они больные. И я пришел их излечить. Другими словами, а вы чем занимаетесь? Вы из поколения в поколение, раввины, учителя, фарисеи, вы чем занимаетесь? Это достаточно серьезный момент, который затрагивает здесь Христос. Далее, пойдите научитесь. Вы судите меня за то, что я с ними общаюсь. Послушайте, вы понимаете, что закон призывает вас к милости. Он говорит так, пойдите научитесь, что значит милости хочу, а не жертв. Вы подумайте об этом. Что проще, уничтожить человека? И нет человека, нет проблемы. Или милость проявить ему, а именно милость – и является вот тем шагом, вернее, шансом, это луч надежды, который человек бросает в сторону кого-то. Он проявляет к нему милость и тем самым дает ему возможность подняться и обновиться. Вот что делает Христос. Это не сокрытие греха, это не оправдание греха, а это людям, находящимся в грехе, подарить луч надежды. Это слышали люди. Это слышали фарисеи, к ним эти слова обращены, но это слышали и люди. И смотрите, никто из них сказал, ты чего нас обзываешь больными? Сам больной. Они реально понимали, они тянулись к врачу, они понимали. Они понимали, что исцеление им нужно. Смотрите, что я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию. Опять та же самая мысль. Здоровый больной, грешник и праведник. Опять та же самая мысль. То есть цель Христа – это подарить спасение. Дать исцеление больным и дать спасение погибшим. Вот это характер Христа. Безусловно, друзья, и сегодня продолжается вот непонимание христианских принципов, характера Христа и в жизни многих из нас, когда мы, сегодня звучало утром мысль, вот свое настолько высоко поднимаем, что там от характера Христа ничего не остается. И настолько вот эта религиозность, эта слепота закрывает глаза, что мы не способны даже нормально, правильно мыслить. Вот сегодня интересная мысль утром звучала, она тронула меня до глубины души, когда вот готовился к этому. Смотрите, Христос постоянно делал доброе, постоянно, но ни одного худого дела Он не сделал. И вот этим вот фарисеям, которые накинулись на Него, помните, когда стали усыдить, ударили Его, ты как с первосвященником разговариваешь, ты руку на помазанника поднимаешь, и давай Ему там объясняй. Он прямо говорит, если я сделал худо, обратите внимание, хоть одно дело худо сделал, покажи, что худо. Это смелое заявление. А если не сделал худое, почему ты бьешь меня? Обратите внимание, все, никакой реакции больше не последовало. Никто не смог выдвинуть против него обвинение. И тем не менее, смотрите, насколько потеряны оказались, запутались люди. Вот когда Христос перешел им дорогу, и он, а Христос-то пришел возвратить их к Богу, увести от преданий, потому что это человеческое, обратите внимание, и привести их к Богу. Вот за то, что ты уводишь нас от преданий, ведь в этом они его постоянно осуждали, вот за это мы тебя уберем. Смотрите, вот настолько это исказило их интеллект, что не имея ни одного факта, только что был религиозный суд, именно из дома первосвященника повели к Пилату. Но только что мы с вами изучали это. На утро повели к Пилату. Ночью Христос говорит, если я сделал худо, покажи, что худо. Никто ни одного худого не мог показать ему. А Пилату они говорят, если бы он не был злодей, мы бы его тебе не привели. Друзья, что произошло с людьми? Это религиозность. Закрыты всякие здравость, всякая логика. Если поставлена цель, все уничтожу любыми путями. Запутались люди и далее опять продолжает, он такой, и то, и так далее, и так далее. Друзья, вот это короткие размышления, думаю, достаточно вот по этим стихам. Пожалуйста, может, у вас есть размышления вот по тому тексту, который рассмотрели. Пожалуйста, время у нас уже как раз для того, чтобы помолиться Богу. Да, пожалуйста, брат Коля. Вопрос следующий. Я думаю, что вы слышали, когда фарисеи, книжники привели Христа к Пилату, и Пилат говорит, имеете закон? Пожалуйста, разбирайтесь с ним. Они говорят, нам не дано права никого убивать. Ну и брат напоминает, а в то же время они побивали камнями. Как это объяснить? Вот так и объяснить, друзья. Захотели бы, убрали. И сказали, по закону положено, и все. Здесь игра, опять вот эта игра в религиозность. Вы обратили внимание сегодня утром? Задумали гнуснейшее дело во вселенной, но хотят быть чистыми на Пасху. Все, убить человека, невинно, уже приготовились, но в преторию просто войти, постоять там немножко, обратите внимание, нет, мы осквернимся. Это из той же самой области. Спокойно могли побить камнями, спокойно. И сказали, закон наш позволяет. Вот он по нашему закону, он должен умереть. У них была храмовая стража. Так? Так. Они могли это сделать. Но тем или не менее, смотрите, здесь понимали Пасха, и надо выкрутиться, я по-другому это не называю. Да, с одной стороны, Рим требовал того, что вы не имеете права предавать людей на смерть. Но у нас нет времени сегодня об этом говорить. Именно евреи, еврейское государство, не государство на то время, потому что они были порабощены, а вот еврейская народность, они были в особом положении у римлян. Почему? Именно Иудея имела особый статус в Римской империи. Что это за статус? Любая провинция, где было неспокойно, она подчинялась напрямую императору. Мы сегодня сказали прямое президентское правление. И назначался в эту провинцию прокуратор или правитель. И он назначался до тех пор, пока император его не отзовет. В другие провинции спокойно назначался проконсул. Проконсул Сергий Павел, помните, да, вот мы встречаем Деяния апостолов. Они назначались на один год и сменялись так периодически. Но если провинция неспокойна, то туда человек, ну, насколько посчитает император, насколько долго он послал прокуратора. Это одна сторона, они были неспокойны. Другой момент очень интересный. Именно евреи, мы не можем сегодня говорить, но нет времени, о Маковейских войнах, с чем это было связано, они добились, это фактически единственная была национальность в Римской империи, которой Рим позволил, ну, скажем так, на уступки пошел. В чем? Рим уважал все религии. Они очень хитро поступали. Ну, не хитро или умно, мы бы сегодня сказали так, да? Они не воевали с богами, так вот, как-то мы на занятиях в библейской школе говорили. Ну, вот, есть главный бог у римлян какой? Вернее, у греков, Зевс. Вот сидят и разговаривают, а как у вас Зевс проявляется? Он вот это, сильный там, вот то-то. О, это наш Юпитер, все, Зевс-Юпитер, разобрались. Кто у вас главная богиня? Ну, у нас вот Артемида, греки говорят. А какая она? Что она себе представляет? Ну, вот такая. О, это наша Диана. Пишут, Артемида-Диана. Вот так они примирили всех богов. И смотрите, для того, чтобы вот такой интересный компромисс сделать, смотрите, они у порабощенных народов, они требовали, чтобы в их священных капищах, ну, были и там боги римские. Когда они пришли с этой идеей к евреям, и Антиох IV Епифан, 168, по-моему, году рождения Христа, он то же самое пришел, он пришел со властью, он представитель римской власти. И он говорит, послушайте, закон Римской империи вот такой, должны быть атрибуты государственности там, и религии в вашем храме в Иерусалиме. Те говорят, нет, умрем, но не сдадимся. И что сделал этот Антиох IV Епифан? Он в один день, что-то больше 80 человек, священников, убил в Иерусалимском храме, залил вообще вот храм кровью. И более того, именно 25 декабря 167 года до рождения Христа он на главном алтаре, на главном жертвеннике в храме еврейском принес свинью. Свинья – это нечистое животное. Это вызвало войну. Конечно, мерзость. Вызвало огромнейшую войну. Мы не будем об этом говорить. Я думаю, как-то все равно какие-то элементы надо понимать, чтобы мы реально понимали вот окружение, в котором все это происходило. Евреи поднялись на войну. Вот это Маковейский период. Знаете книги Маковейские? Один из важных таких предводителей – Иуда Маковей. Затем Хасмонейское правление было, а потом уже Римская власть 63-го года. Вот тем, что евреи вот такую освободительную войну повели, они дали знать, что мы умрем, но не сдадимся. И благодаря этому именно, вот, именно еврейская религия, то есть иудаизм – это религия, они могли совершать служение в храме, не имея никаких языческих примесей. Понимаете, да? То ввиду этого, вот я чуть-чуть отклонился, но дал показать, вот, как именно Рим относился к евреям. Поэтому здесь, да, если бы они убили Христа, побили бы его камнями, Рим бы ничего не сделал. Ну, это мое предположение, зная немножко вот ситуацию, но это надо было сделать аккуратненько и чисто. Почему? Побить его по закону, понимаете, да? Это значит настроить против себя толпу. Вы понимаете? Сколько исцеленных было, воскрешенных? Нет, мы это сделаем чужими руками. Вот это, я, может быть, такой ответ, ну, могли побить камнями, но, это не, но здесь это просто был маневр очень хитрый, обезопасить себя. Это явно видно. Хорошо, друзья. Есть еще вопросы, пожалуйста. Да, Иван Степанович, пожалуйста. Причини тебе зла. Да, а если говорить чисто по-человечески, это главный момент, почему его не побили камнями. Но самый главный, его надо подчеркнуть, почему его не могли побить камнями? Потому что должно было исполниться Писание. Он должен был быть распят. И все. По-человечески, да, могли побить камнями. Это не значит, что Бог подстраивал все. Бог знал, как это будет, но Он не подстраивал, понимаете, да? Он знал, поэтому Он и говорил, что Он повешен будет на древе. Хорошо, друзья, я думаю, это все. Сегодня немножко мы так, короче, провели собрание. Поблагодарим, друзья, сейчас обратимся в молитве Господу. Соприкоснувшись с характером Христа, вот таким очень интересным, можем ли мы сказать, что Иисус Христос, твой характер правильный, хочу, чтобы во мне был твой характер, если мы носим имя Христа. Две грани сегодня мы увидели в характере Христа, в призвании Матфея Леви и в том, что Он ел и пил с грешниками. Готовы ли мы этот характер, вот хотя бы думать об этих чертах характера, и чтобы затем, конечно, выполнить жизнь. Давайте мы это в своих отношениях пред Господом продолжим, помолимся, и если есть расположение действительно исповедоваться пред Господом, в чем-то мы были неправы, вот в том, о чем мы сегодня говорили, друзья, хорошее время сделать это сейчас. Аминь. Помолимся.